Ничего не предвещало беды. Только жуткие сны видела Клавдия. Но днем старалась гнать от себя плохие мысли и очень четко следовала совету Козьмы Пруткова. «Хочешь быть счастливой? Будь!» А до счастья оставалась одна зима, один Новый год. И ее 100 лет одиночества останутся позади. 100 лет одиноких ночей, одиноких праздников и вечеров. Вскоре они возвращались в Россию, и Клавдия начала укладывать багаж заранее, чтобы ничего не забыть. Большую часть она решила отвезти к Халилу. Не имело смысла везти летние вещи назад. Все равно вернуться в конце мая. Сразу после завтрака Клавдия с Василием отправились в город за покупками и подарками для друзей. Они, не торопясь, прохаживались между огромными мешками с каркаде, с палочками корицы, красного и черного перца, куркумой, карри, гвоздики и еще великого множества различных чаев и специй. Они много смеялись, ели мороженое, пили чай в уличных кафешках, наблюдая за прохожими, туристами, за бедуинами, которые неспешно шастали по улицам, ведя за собой на веревке верблюдов или осликов с привязанными к заднице мешочками, чтобы те не загадили тротуары и не испортили аппетит туристам. Они долго выбирали платки и вышитые туники из тонкой ткани, сумки из кожи питона, разноцветные майки, которые шили тут же в мастерских, приляпывая значки знаменитых фирм «Adidas», «Lacoste» или «Nike». Васька клянчил всякую мелочь – магнитики, ручки с изображением фараонов, брелоки в форме верблюдов. Он мечтал осчастливить этими сувенирами своих школьных дружков. Если бы знала Клавдия, чем закончится этот день, она бы запомнила каждую секунду этого счастья и спокойствия. К обеду, усталые, они вернулись в отель. Клавдия опять силком выгоняла из бассейна Василия, чтобы он поспал в послеобеденную жару. Она наклонилась над водой, вылавливая скользкое загорелое тело, и, уцепившись, с хохотом потащила к бортику. Мальчишеские пальцы соскользнули, оставляя царапины на запястьях. Клавдия ругнулась на него громко, в сердцах, легко шлепнула по заднице. Она отправила сопротивляющегося сына в номер, приказав смотреть телевизор и есть фрукты, зная, что через пару минут он заснет глубоким сном от усталости. Женщина отметила краем глаза, как заворчали между собой лежащие недалеко в шезлонгах толерантные норвежцы. Они считали вопиющим повысить голос на ребенка, а тем более дать шлепка. «Идиоты», – подумала Клавдия, – «считают, что лучшее воспитание – это отсутствие воспитания. Оттого растут дети и не знают, кем вырастут». Вспомнила анекдот и засмеялась про себя. Спрашивают маленького мальчика. «Валя, а когда ты станешь большим, ты кем будешь?» «Если девочкой, то артисткой, если мальчиком, то космонавтом». Клавдия шла по берегу, загребая горячий песок ногами. Ей хотелось побыть в одиночестве и подумать. Когда она дала согласие принять ислам, это было взвешенное и рациональное решение, которое находилось далеко от принципов и убеждений, как плата за комфортное проживание в теплой мусульманской стране. Наверное, надо идти на какие-то жертвы ради Васечки, ради будущей семьи. А родители поймут, только правильные слова надо подобрать. Так она думала, сидя с закрытыми глазами в шезлонге, последний раз перед отъездом наслаждаясь солнцем и покоем. Если бы она знала, что это был последний раз. Клавдия задремала. Она не ощущала, сколько прошло времени, и издалека сквозь сон услышала чужой голос. «Мадам, вы слышите меня, мадам?» Клавдию кто-то тронул за плечо. Она открыла глаза. Перед ней выстроились мужчины в полицейской и штатской одежде. Они выглядели как-то нелепо, в строгой форме, застегнутые на все пуговицы возле лазурного моря, желтого песка и полуголых туристов, которые стали поднимать головы и с интересом рассматривать намечавшееся представление. «Клавдия Спиридонова?» Лысый мужчина наклонился над ней и тронул за плечо. Она узнала сотрудника отеля, который с трудом и сильным акцентом, но говорил на русском языке. «Да, это я. Что вам угодно?» С беспокойством спросила Клава и начала спешно надевать на себя бриджи, пеструю футболку, легкие парусиновые тапки. Она неуютно чувствовала себя в бикини рядом с этими слишком одетыми мужчинами. Вы должны пройти с этими господами. Они ответят на все ваши вопросы». Лысый указал на полицейских. Клавдия поднялась, ничего не понимая, и странная процессия потянулась в сторону отеля. «Вы можете мне объяснить, что происходит?» Стало как-то холодно и зябко, в животе образовалась пустота. Женщина семенила в компании полицейских, от которых резко пахло потом. Ноги вязли в песке, она цеплялась за локоть лысого сотрудника отеля. Она отметила про себя, что только он из всех присутствующих говорит на русском и может хоть что-нибудь объяснить. Клава теребила рукава его белоснежной рубашки и заглядывала в глаза, пытаясь прочесть суть происходящего. Но он молча шел, тяжело дыша, и черные глаза его ничего не выражали. И от этого молчания Клавдия начала паниковать. Она оглядывалась вокруг, но все происходило, как всегда. Журчали фонтанчики, пахло едой из ресторана, и только люди вокруг замерли и провожали ее немым вопросом. Молчаливая процессия вышла из отеля, и все расселись в поджидавшие автомобили. Клавдия сидела, зажатая двумя полицейскими, на заднем сидении. От острого запаха, исходящего от их тел и от какого-то непонятного страха, к горлу подступила кислая муть. Дорога и ветер из окна немного успокоили. Клава стала размышлять. «Какое-то недоразумение. Сейчас все прояснится, и я вернусь в отель. Вот только в сумочке денег мало, но на такси хватит. Надо быстрее вернуться, а то Василий проснется и потеряет меня». Кабинет, в который ее завели, оказался достаточно комфортным и просторным. Кондиционер под потолком, полузакрытые жалюзи, чистый большой деревянный стол. Напротив нее сидел немолодой, подтянутый, в полицейской форме араб. Наверное, большой чин, судя по выправке, погонам и потому, как все к нему обращались. Во всяком случае, главный из присутствующих, подумала Клава. Он жестом пригласил ее сесть напротив, а за соседним столом разместились еще двое мужчин, и она поняла, что один будет записывать разговор, а второй, одетый в штатскую одежду, переводить. Клавдия села на краешек стула, в любой момент готовая подскочить и покинуть кабинет. Но воронка беседы закручивалась все глубже и глубже, оставляя все меньше света и воздуха. Сначала вопросы были традиционные, вроде тех, что пишут в анкетах. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Полицейский спрашивал о сыне и уточнял место пребывания в Египте. Она отвечала быстро и без запинки, стараясь как можно быстрее покончить с формальностями и скорее перейти к сути. Только когда этот мужчина спросил о цели визита, Клавдия на секунду замешкалась, но не стала распространяться об истинных намерениях, а ответила сухо. Приехала с сыном на отдых и достопримечательности посмотреть. В общем, туристическое. Потом ее вежливо попросили рассказать о том, как она провела сегодняшний день. Клава вспоминала, стараясь не упустить ни одной мелочи. Ее уже стали раздражать пустые вопросы, и она еле сдерживалась, чтобы не наговорить грубых слов. Никто ничего не объяснял, и она вообще не понимала, какого черта слуги закона от нее хотят. Но полицейские терпеливо и нудно выпытывали каждую деталь. Может, мадам заметила что-нибудь подозрительное? Кто был свидетелем, как ее сын отправился от бассейна в номер? Сколько времени она провела на пляже одна? Обворовали кого-то? Или семейная парочка выясняла отношения с мордобоем? Подумала Клава и снова начала прокручивать день сначала, терпеливо рассказывая о каждой подробности. Рано утром они с Василием проснулись, сходили на завтрак, до обеда обходили магазины и базары в поисках подарков для друзей и родных. Вернувшись в отель, снова посетили ресторан. После сытной еды загорали у бассейна. Позже она отправила Василия в номер спать, а сама ушла к морю. Остальное полицейские знают, сами забрали ее с пляжа, ничего не объясняя. «Я ничего подозрительного не видела и думаю, что ничем помочь не смогу». Женщина с надеждой обратилась к главному. «Может, я уже пойду, а то сын потеряет меня. Мальчик один в номере». Она уже начала возмущаться. Несколько раз зазвонил телефон, и офицер разговаривал недолго. Но Клавдия мысленно торопила его. Сквозь приоткрытые жалюзи она наблюдала, как солнце медленно уходит в желтую пустыню. От тихо работающего кондиционера веяло холодом. Клавдия ежилась, Было зябко в тонкой майке и в еще влажном купальнике. Она попыталась встать, но полицейский жестким взглядом приказал сесть, и переводчик сухо произнес: «Позвольте нам решать, когда вы сможете быть свободной». Это прозвучало как-то угрожающе. Это разозлило Клавдию еще больше, и ее голос осип от возмущения. «Да вы хоть объясните, что происходит? Я сижу здесь уже третий час. Что вы мордуете меня? Скоро закончится ужин в ресторане отеля, и мы с сыном останемся голодными до утра». То, что услышала Клавдия потом, раздавило своей тяжестью и ужасом. Переводчик посмотрел на хозяина кабинета, который кивнул после небольшой паузы. Мужчина прокашлялся и начал говорить, медленно подбирая русские слова. Проговаривал слова громко, как будто говорил с глухим человеком. Клавдия в первый раз за все время внимательно смотрела на мужчину, и ее сознание как бы отгораживалось от информации, которую он произносил. Она отмечала лишь, что переводчик был уже не молодой мужчина, с седыми висками, с прокуренными зубами и землистым цветом лица. В кабинете веяло прохладой от работающего кондиционера, но его лоб покрывали капельки пота, и под мышками на рубашке растекались влажные круги. «Наверное, мучается, курить хочет, да и печенка, вероятно, пошаливает», – думала про себя Клава, а его слова кувалдой впечатывались в сознание.